Напіша наукову працю в Академії наук по етнології, скончила гуманітарний університет у спеціальності соціальна антропологія. А Валянціна цікавиться характером славянського етносу. Яна має свій блог і великий вплив на її зробила у її громадянської частково політичної активності зробила помаранчева революція в Україні. Валянціна, скажіть, що іменно от в событиях в Україні вас впечатлило і чому це вас задело так лично?
Наверное, короче, всего это характеризуется словом «драйв», да, когда мы увидели, что политика – это не только вот дело каких-то людей в галстуках, а когда мы увидели, что, оказывается, вот, ну, молодежь и политика – это не противоречащие друг другу вещи, вот, и как бы есть люди, которые действительно готовы это отстаивать, да, не с пафосом, не рвут рубаху на груди. Ну, просто, с одной стороны, как бы они там им весело, и они как бы понимают, что они за свою страну, но это сознательно именно. Они это понимают, они отстаивают. Они не за лидера, а они за как бы за закон, за то, чтобы он был соблюден. Вот это для меня принципиальный момент в оранжевой революции. Именно поэтому я не люблю называть ее революцией. Вот пока я была в движении обороны, у меня постоянно были споры, значит, с товарищем, потому что для меня, и как я думаю, для большинства там населения нашей бывшей родины, да, слово революция ассоциируется с 17-м годом и морем крови. Я боюсь, что сейчас не переломить это, да, стереотип, и не надо. Для меня как бы оранжевые события в Украине — это именно то, что люди добились соблюдения закона. И то, что они пошли на это сознательно, то, что они не испугались и, в общем, сумели выстоять, когда сначала на них смотрели просто как на сумасшедших, казалось, что это безнадежная затея.
Валянціна не любить, коли подкресливают, что она дочка Виктора Шендеровича, ведомого российского журналиста, громадского деяча, який, до речи, народился в Беларуси. Скажите, Валянціна, вы познакомились с белорусским активистом Андреем Кимом. Расскажите, как это произошло.
Ну, во-первых, он тогда еще не был белорусским активистом, mm-hmm. Я тоже не была активисткой. К счастью, это было знакомство как раз вот в интернете, абсолютно по каким-то совпадению там литературных, вообще как бы жизненных интересов. Вот он стал моим близким другом. Благодаря ему я вообще как бы задумалась о Беларуси, об ее истории. С удивлением узнала, что, оказывается, есть история Беларуси, как-то не совпадающая с тем, чему учат нас, а нас вообще этому не учат. Вот, задумалась там как бы... То есть то, что он мне рассказывал, для меня на самом деле все было открытием. Стал моим близким другом, я стала регулярно ездить, к вам туда. А потом, вот где-то 2 года назад, мы как-то с Андреем, не сговариваясь, оба как-то вошли в гражданскую активность, у него это началось вообще очень серьезно, более серьезно, скажем так. Он работал в предвыборном штабе Козулина, незадолго до выборов первый раз попал в милицию, на следующий день я первый раз попала в милицию уже как координатор обороны. Вот. Но потом вот он получил сутки, поэтому не был ни на выборы, не был на свободе, никогда был в палаточной лагерь. Вот, ну и потом как-то вот мы так параллельно в каждой своей стране в этой активности как-то участвуем, мы так сверяли ощущения, обсуждали все эти вопросы.
Я разумею, что на фоне нашей истории с Алексаняном все это гучит досить побытово, але тем не меньше. У Менску садить у СИЗА Андрей Ким, активист молодевого руха инициативы «Сябра моей дочки» и просто вельми добрый хлопец, написал у своем дзённику Виктор Шендерович, батька нашей сегодняшней гости, нагадаю, что гостя «Ночной свободы» Валянціна Чубарова. А Валянціна, с причины нашего интервью мы провели опрос сегодня в Гродно, это белорусский город на западе страны, и люди отвечали на вопрос, как они относятся к тому, что российские активисты и просто иностранцы участвуют в белорусских акциях протеста. Давайте послушаем и потом ваш комментарий.
На территории Беларуси, наверное, это делать не стоит. Сами должны люди определять. Может, это в какой-то степени вмешательство?
Вполне нормально. Почему бы и нет? Такого рода мероприятия должны в любой свободной стране свободно проводиться. И никаким образом они не нарушают, по-моему, ничто. То есть ничьи права. И запрещать их, по-моему, или как-то противодействовать этому, это не по-человечески.
Если политик, скажем так, нейтральный, высказывает объективное мнение, то это хорошо. А вот если промосковские политики льют на свою мельницу, другие политики льют на свою мельницу. Ну, это, конечно, сложный вопрос.
Я думаю, что за вмешание все-таки внутренние дела республики. Должны сами решать без учета мнения такого, которое навязывается извне.
Если разрешение получено на проведение акции, то все остальное можно делать. Но же свобода, словно, ничего нас это не запрещает пока, надеюсь.
На митингах оппозиции? Ну, высказывать им свое мнение никто не запрещал. Пожалуйста, никаких вопросов. Я не вижу здесь ничего такого, если они выскажут свое мнение. Ну, хотя я не видывал, скажем честно, чтобы на митингах какие-то политики других стран у нас выступали. Нереально. В нашей стране.
Да ничего страшного. Если они не лезут с какими-то своими идеями, то это нормально. А если лезут уже, извините. Это же наша политика, это же наша страна. Мы должны решать, а не кто-то за нас.
Валентина, как бы вы прокомментировали такие ответы и насколько, в принципе, российские демократические активисты солидарны с тем, что происходит в Беларуси?
Ну, знаете, во-первых, мне кажется, что, видимо, как-то не очень корректно был сформулирован вопрос. Явно большая часть респондентов подумала, что речь идет о наших политиках, которые поддерживают там Кремль и приезжают вмешиваться во внутренние дела. Тогда я как бы понимаю эти ответы. Мне кажется, просто большинство не поняло вопроса, что речь идет именно о людях, которые участвуют в оппозиционных акциях с теми же взглядами. В принципе, достаточно, да, интересный результат, то, что удалось еще разобрать по телефонной связи. Я действительно вот как бы этого и боялась, что люди как бы так привыкли, что из Москвы исходит исключительно как бы имперская, да, вот попытка, да, там завоевать, подмять под себя, что даже когда приезжают оппозиционные, да, там активисты, которые поддерживают, да, там все идеи там за свободу и так далее, что все равно это воспринимается как попытка, значит, с другой стороны, более хитроумной, интересов доверия к Беларуси. Поэтому для меня это всегда был очень большой вопрос. И, собственно говоря, когда активисты обороны, да, там координаторы ехали, уже так готовились к палаточному городку, вот я туда не собиралась, в частности, вот по этим соображениям. Вот, и Андрей Ким как раз так раздраженно говорил, что ваши ребята туда едут, что они там как бы забыли, это наше дело. Но потом, после того, как он пообщался, да, мы ему рассказали, ну, то, что он пропустил площадь, мы потом ему рассказали. И он общался, он потом изменил свое мнение, стал более доброжелательным, когда это стали как бы что конкретные люди. Тем не менее, не знаю, я могу понять людей, которым это не очень приятно, потому что потом уже оказывается, что показывают, да, допустим, видео и говорят, вот смотрите, нету никаких белорусов, вот там приехали, особенно если там из Украины, да, оранжисты все это делают. Хотя, в принципе, с другой стороны, важна солидарность, и нам тоже очень, очень приятно и важно, да, видеть там российские флаги, когда мы смотрим видео и понимать, что все-таки как бы Путин и его команда это не вся Россия, что есть еще и такая точка зрения.
С Валентиной Чубаровой гутарила Вольга Караткевич. А Алесь Дашчынскі у сераду побываў на канцэрце аркестра Святога Крыстофа з Вільні, які адбыўся ў Менску з нагоды дзяржаўнага свята Літоўскай Рэспублікі Дня аднаўлення незалежнасці.
Перед концертом до присутных звернулся амбассадор Литвы Эдминас Богданас.
Мы не просто соседи, мы шмат стагодзяў жили в одной державе, боронили одну разыму, будовали наш агульный дом, великое мясо литовское. Литвинами называли грамадзяне нашей агульной общины, и законы писали, и Библию читали на старобелорусской мове. Сегодня помеж нами державная межа, але Вильнюс, Литва, отчаянно заховывая каждый кутачок белорусский, я свой родный. За наше широе собратство и добрососедство, за нашу и вашу свободу.
У концертной программе камерного оркестра Святого Христофора были творы Бакерини, Чурлёниса, Чайковская, Пьяццолы, а так само сучасных литовских композиторов. Некоторые творы презентовал сам маэстро, профессор Донатас Каткус, як и твор сучасной литовской композиторки Раминты Шершните.
Это из первых произведений «De profundis». Это какая-то экологическая тема «De profundis» для умирающих птиц.
Сярод гледачоў пісьменнік Уладзімір Арлоў, ён кажа, што прыемна ўражаны канцэртам, яму спадабаліся ультрасучасныя мадэрновыя творы.
І ў час гэтага канцэрту мне неаднаразова уяўлялася, як бы мы маглі адзначаць 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі, калі б яна здзейснілася. Але я упэўнены, што недалёкі той час, калі мы з сённяшнімі юбілярамі, літувісамі сустрэнемся ў аб'яднанай Европе, нягледзячы на даволі змрочныя словы намесніка міністра замежных справ Беларусі, што у добрых суседзяў павінен быць надзейны плод.
Пасля канцэрту гутару з маэстра Донатасам Каткусам. Яго аркестр дае ля 80 канцэртаў у год, вядомы ў розных краінах свету. Чаму ён так рэдка выступае ў Беларусі?
Вы знаете, очень трудно переехать границу, и то кто-то должен пригласить. Вообще мы очень дружим с филармонией местной, очень такие интеллигентные, культурные люди. Мы очень много делаем для белорусской музыки. музыки, для русской культуры представить в Литве. Культура иногда бывает в изоляции, скрывается иногда, а люди очень талантливые, прекрасные коллективы, хорошая музыка. Я руковожу фестивалем Христофора. Так мы каждый год приглашаем кого-нибудь из Беларуси. В следующем году я хочу тоже представить белорусскую музыку, так как будем центром Европы в культуре.
У Пражской студии Вячеслав Ракицкий. І ми працягваем агляд найбольш цікавых перадач, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. А зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорава «Гукапіс». А я, Вячаслав Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Дабраноч.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорава
«Гукапіс».
Рады вітаць вас. Працягнем гісторыю стварэння праекту «Скрыпка Дрыгвы» па творчасці Уладзіміра Караткевіча. Ідэя пакрысе выходзіла за музычныя межы. Мастак Алесь Пушкін, што афармляў вокладку «Я нарадзіўся тут», быў так узрушаны, што адразу прапанаваў свае ідэі афармлення. Гэтым разам канцэпцыі былі татуіроўкі на тэмы творчасці Караткевіча і беларускай геральдыкі. Асабліва дзікае паляванне. Па меркаванні мастака, кожны з удзельнікаў праекту мусіў накалоць сабе адну з прапанаваных татуіровак. Але тады я ніхто не аказаўся такім ужо смелым. Забегаючы наперад, скажу, што потым Пушкін, каб праца не прапала задарма, зрабіў сабе адну з іх падчас дызайнерскай выставы. Гэта быў той яшчэ хэпенінг. Між тым, як падавалася, праца набліжалася да заканчэння. На студыі было запісана 3 песні ад «Уліст», 4 ад «Вольскага», бо ён паставіўся так, што як гурт НРМ не ўдзельнічае, толькі як асобныя музыкі. Адна ад Нейра Дзюбель і адна ад мяне, ад Памідорова. Я запісаў яе разам з гуртом «Уліст». У Беластоку гурт «Зеро 85» адначасова запісваў 2 песні з армянскага цыклю паэта «Чуфут Калей» і «Дрэвы Юдзіна». Нягледзячы на тое, што прадзюсерскі бок не выканаў свае фінансавыя абавязкі і запісы гэтых песень былі папярэдне арыштаваны на беластоцкай студыі, хлопцы здолелі нейкім чынам скрасці трэкі і звесці іх. Асноўным аўтарам музыкі праекту гэтым разам стаўся Зміцер Выцюшкевіч. Ён напісаў ледзь не палову ўсяго матэрыялу і не збіраўся спыняцца, працягваў класці вершы Караткевіча на ўласную музыку, нібы блінцы на патэльню, ды працягваў выконваць іх па ўласных канцэртах. Слухачам ужо пачынала падавацца, што блізкі праект цалкам праца аднаго з метра. Таму давялося выбіраць, што з напісаных ім 11 ці 13 песень трапіць на канчатковы варыянт альбому. І першыя праблемы з'явіліся падчас звядзення. Некаторыя трэкі трэба было перапісваць. Калі справа тычылася гітар, яшчэ куды не ішло. Але калі ўзнікаў сумнё ў нейкіх вакальных партыях, дык часам даходзіла да скандалу. Як гэта? Зоркі, дырок, каралі, нешта мусяць пераспяваць. Ну і так сыдзе. Стала заважна, што камусьці праца проста стала нецікавай пасля выканання сваіх абавязкаў. Нехта надае ўвагі толькі творам уласнага выканання. Гукарэжысэры таксама адчулі такі падыход і не сталі прыкладаць прафесійныя намаганні. Вынікам стала тое, што на першым праслухоўванні першых гатовых варыянтаў стала зразумела, што амаль усе агульныя творы ў гэткім выглядзе выдаваць нельга, і ўратаваць іх пакуль не здолеюць аніякія цуды тэхнікі ці вушы самых лепшых гукарэжысэраў. А выданне ўжо было запланавана на вясну 2002 году.
Святая дзева і гудзіна, гору песня цёпла жыве. Ну куды ж цячы мне людзі, ад кахання думаць сабе. Не мусаў я зямлі ад свечніка, ты нікога ў жыцці не прадаў. Што ж ты помсці мне чала вечнасць, што ты лёс мне нічога не даў. Нічога ў жыцці не зроблена, пражыць ты нікчом не. Дзячы словаў яе. Цяжка людзі, нясцерпна людзі, сонца здрадзіць, шчасце заб'е.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.